Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, с которым проведем ближайший час. Это епископ Варнава, Баранов, епископ Выксунский и Павловский. Это Нижегородская митрополия.
Да, мы сразу должны проанонсировать вторую часть нашего эфира. Владыка, если вы позволите, мы бы очень хотели вас расспросить о вашем служении епископа. Вы долгое время были священником, потом вас возвели в этот сан, и у вас это, так сказать, уже новое служение для вас, да? Вы из тех, кто возведен в сан епископа в последние годы в связи с тем, что вот были раздроблены крупные епархии. Таких, как вы, много. Мы многих из вас, к сожалению, не имеем возможности лично пригласить и лично познакомиться, поэтому вам сегодня придется за всех отвечать.
Отдуваться за всех.
Да, да, да. Ну и там очень много вопросов в связи с этим возникает, потому что часто бывает так, что у людей возникают вопросы, а зачем вообще, зачем множить сущности, зачем так много епископов, да? Потом вот так внезапно взяли и нашли огромное количество людей, которые можно в епископы возвести.
А да? Кто эти люди, спрашивают иногда, ну, да, ну вот, ну, как бы миряне.
Владык,
а кто они? Откуда они взялись? Кстати, между прочим, вот заглядывая в Википедию, прямо скажем, я был удивлен, если так можно выразиться, я не знаю, насколько к людям, обладающим саном, можно так вот, ну, применимо такое слово «карьера», в общем-то, от заведующего гаража вы становитесь епископом. Ну, в общем, с одной стороны, фантастическая карьера, если можно так выразиться, с другой стороны, ну тоже такой вопрос, а как вот это все вот у вас так в жизни произошло? Давайте, может быть, с этого начнем.
Ну, я предлагаю все-таки эту часть разговора. Владык пока сидит, только смиренно кивает и улыбается. Спасибо вам, что вы нас терпите. Да, это пусть будет во второй части программы.
Хорошо.
А в первой части, потому что у нас все-таки для нашего разговора есть инфоповод. И инфоповод – это евангельское чтение, которое будет 10 февраля в храмах, то есть завтра, да, очень интересное, которое про ту самую гору, которую, оказывается, человек может взять и ввергнуть в море. Евангельское чтение звучит так. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет».
Ну вот он говорит апостолам об этом, и часто этот отрывок трактуют так, что речь идет исключительно об апостолах, а может ли речь идти вот о простом смертном человеке, вот что по вере ему действительно вот такое вот дастся, вот такая мощь, такая сила?
Я, честно, должна сказать, я таких людей не знаю, которые горы двигают. Вот если буквально это понимать. Владыка, прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, конечно, то, о чем говорит Спаситель, имеет значение неприходящее, вечное. И это не метафора, это факт. Надо сказать, что в Евангелии не все нужно понимать буквально, и не каждую притчу Спасителя можно истолковать буквально, да, как, скажем, притча о домоуправителе.
Неверном управителе, да.
Да, да, совершенно верно, тоже вот. Но, тем не менее, то, что касается гор, я сразу вспомнил случай с Марком Врачевским. Был такой святой, который много лет провел в подвиге, всю жизнь фактически провел в подвиге с юности. В пустыне жил один. Я вот не помню, кто-то из святых у него спросил, есть ли вера у христиан, о которых говорил Христос, что верующий сможет горы передвигать. И как он только это сказал, гора началась двигаться с места. Представляете, какая реакция человека, который с ним встретился. Но это, дайте, действительно факт, то есть даже буквально.
Это можно воспринять как предание, но мало ли где там что написано.
Почему предание? Нет, ну это все-таки свидетельство, которое церковь знает уже достаточно давно, уже сколько, почти 2000 лет. Я не думаю, что это предание. Но потом, даже если это не так, даже если это можно сказать, что это метафора какая-то, вот, в любом случае, действительно, по вере, святые воскрешали мертвых. Воскрешали. Мы знаем же такие случаи. Воскресить мертвого, наверное, больше, чем гор сдвинуть. Согласны?
Ну, в общем, да.
Ну, вот. Исцеляли
больных.
Если
сравнивать, то, конечно.
Неизлечимо больных исцеляли и исцеляют. Угу. То есть вот это все происходит. Поэтому здесь, наверное, важно понять, что это такой верующий человек, да? Вот это вот очень важно, потому что...
Почему у нас не получается?
Потому что вообще вера – это такое обширное понятие, которое нужно тоже как-то, ну, охватить и умом, и сердцем. С одной стороны, вера – это то, что является собой предание церковное. Это догматическая часть, да? То, что мы исповедуем в символе веры, как православные христиане, да? С другой стороны, это каноническая часть нашей жизни, то есть это уставы, правила и так далее. А с третьей стороны, что это, в общем-то, наверное, самое главное и самое важное, это жизнь с Богом. И это постоянный труд над собой.
Почему это труд? Почему, если мы живем с Богом, то это постоянно труд?
А потому что человек – существо поврежденное. Человек уже со времени падения Адама и Евы стал существом больным, глубоко больным, поврежденная его природа. Ум, сердце, воля – все расстроено. И поэтому для того, чтобы вернуть человеку это единение, эту связь с Богом восстановить, нужно постоянно работать над собой. В человеке появились страсти, как искаженные добродетели, воля его повредилась, расслабилась, тяготение к злу появилось, к греху, к страстным стихиям, 3С, да, сластолюбие, словолюбие, сребролюбие, да, и все вот это постоянно человеку мешает. Человек, он, как сказать, все время между двух миров, он постоянно выбирает, он очень сильно подвержен влиянию демонического мира, в то же время на него действует и мир Божий, мир ангелов. И мы знаем, как трудно подчас, каждый день нашей жизни мы сталкиваемся вот с этой вот постоянной борьбой в себе. В нас два человека все время живет. Падший наш человек, или, можно сказать, есть дух, есть плоть, да, плоть желает, это дух желает противного плоти, плоть желает противного духа, говорит апостол Павел. Это все мы вот на себе чувствуем. Если мы, конечно, хоть сколько-то внимательны к своей вообще жизни.
Владыка, а вот так вот повредиться, нету ли возможности вот все время, ну, когда тебя швыряет из одной стихии в другую, от минуса к плюсу, и ты, ну, это действительно так, это каждый из нас может, да, сидящих здесь.
Достоевщина на практике,
да,
такая,
сказать, да, что, ну, вот действительно, ну, просто рвет на части, на две части. Действительно каждый день. Ну, и вот так это все идет всю твою жизнь пока земную, пока ты здесь находишься. Но ведь так можно и действительно немножко повредиться.
Ну, так мы, собственно говоря, и повреждены. И говорит святые отцы, что мы все в прелести находимся, более того. То есть психически мы вроде нормальные люди.
Вроде,
да. Да, но духовно мы действительно очень повреждены все, это первое. Второе, если бы не благодать Божия, конечно, мы все бы давно сошли с ума. Тут вообще даже и разговора нет. И вообще бы, собственно говоря, кто из нас мог бы вообще бы жить хоть как-то, так сказать, более-менее. Это сложно. Нас Бог милует, любит и постоянно бережет и постоянно охраняет, и мы даже просто себе представить не можем, насколько опасно мы ходим. Кто-то из святых сказал, что спасение наше тоньше волоса.
Почему? Объясните, пожалуйста.
Вот потому что большая опасность для нашего спасения являем себе и мы сами из-за тяготения своего к злу. Потому что зло, которая есть в нас, или которую мы принимаем, да, как образ, так сказать, мыслей, там, слов, там, своих поведений своего, он разрушает нас. То есть страсти разрушают человека. Они, в этом смысле они губительны для человека. Вот один греховный помысл, как святитель Игнатий Брянчанинов говорит, не так страшно беснование, даже, ну, знаете, такая болезнь есть, беснование, да, как какой-то один помысел, который может навеки погубить и душу, и тело. Вот какие
ужас,
слова.
Ужас.
Да.
Владыка, вот то, что
поэтому
вы говорите, это
надо,
прям...
А надо быть поэтому очень внимательным к тому, что мы думаем.
Это правда. Это правда.
Это называется помыслы. Это наши мысли, да. Совершенно верно, конечно.
И тогда иногда они воплощаются в жизнь и становятся страшно.
Да.
Вы знаете, да, если вернуться к этой евангельской цитате по поводу того, что если человек искренне и сильно верит, то может сказать горе, там, сдвинься и ввергнись в море, и она сдвинется и ввергнется в море, я могу из жизни такие примеры привести. Вы знаете, ну, я думаю, что не только я знакома с людьми, которые живут живут в браке много лет, прекрасные, замечательные люди, очень глубокие христиане, да, сопоставляющие постоянно себя, вот именно мыслящие себя, да, вот в контексте жизни с Богом. То есть очень осознанно верующие люди. Не там обрядоверие, да, вот осознанно верующие люди. И они много лет, например, молятся о ребенке. И ничего, понимаете? И они и подвиги совершают какие-то там, и пост на себя берут, да, так, чтобы... Причем все это очень как бы со смирением вот с таким, да, с, ну, вот очень внутренне, без бунта, да, очень как-то так смиренно и мудро. И все равно ничего, понимаете? И как тогда это объяснить? Ведь они действительно просят, и глубина веры там колоссальная. И что это такое?
Ну, есть еще такое понятие, как промысел Божий. И Бог, несомненно, дает человеку то, что полезно для его спасения. Понимаете? А Господь говорит, мои мысли не ваши мысли, да? И поэтому мои пути не ваши пути, поэтому нам трудно вообще постигнуть промысел Божий. Когда-то что-то нам открывается, а когда-то нет. Вот, например, почему вот нет, казалось бы, муж и жена здоровы, да, а нет у них детей. Не дает Бог детей. А у некоторых наоборот. Казалось бы, и условия такие, что сложно. А вот один за одним рождаются дети, и им очень, действительно, они подвиг несут. Очень тяжелый подвиг. Потому
и
что...
те, и другие.
И те, и другие, конечно. Потому что сейчас все труды связаны с деторождением, с их воспитанием. Это огромные материальные и психологические там, проблемы у мамы, перенапряжение, там, да, и работать надо много и так далее. Одним Господь дает одно, другим другое. Что лучше? Ну, Господь, вы знаете, наверное, как говорят святые отцы об этом, как они толкуют. Они говорят о том, что Бог ставит человека в наилучшие условия с точки зрения его спасения, с точки зрения его будущности, вечности.
Это такое доверие к Богу надо да. иметь, чтобы это признать.
Да, вот, собственно говоря, вот это самое главное и есть. А то, что непременно, если человек с верой просит, и Бог ему дает, примеров этому очень много. Возьмите. И еще вот очень важно. Бог еще дает все-таки за чистоту жизни. Ведь вера вообще в совокупности, если ее взять, да, это все-таки еще и чистота жизни. Почему
чистота
я говорю,
жизни,
что это труд
это...
над собой? Результатом труда над собой духовного является чистота.
Угу.
Такая чистота, это не значит, что это абсолютная, скажем, бесстрастность. Не все святые были бесстрастными. Иоанн Кронштадтский, если вы так знакомились с его житием, да?
Да.
Он, например, был подвержен страсти гнева, и время от времени в его дневниках это было, даже есть. И я помню, там, как он кается перед Богом сразу же, и он учил тех, кто к нему приходил за советом, чтобы сразу мы исповедовались. Как только мы согрешили мыслью, словом или каким-то делом, сразу просили у него прощения. Он горячо сразу молился Богу и просил прощения. Как в алтаре священник пытался ему помочь, и как-то у него как-то неуклюже как-то это получалось, и он раздражился на него. Потом сразу просил. Мир потерял. Почувствовал, как он мир потерял. Прямо на литургии. Ой, как страшно. Начал молиться. И почувствовал, что я почувствовал, что Бог простил меня. Вот такое, такой был искренней верой человек.
Это
такой был горячей верой человек.
Да, признавать
то же
свои
самое.
Ошибки.
Да, он, и я хочу сказать, он был святой человек, по его молитве исцелялись люди. Вы знаете, что когда, представляете, огромное количество записок ему приносили с разных там телеграмм и письма с просьбой об исцелении, там, о решении какой-то жизненной ситуации и так далее, и так далее. Он не в состоянии было все прочитать. Он просто вот становился у жертвенника, клал руки на эти все записки, молился, и люди во всех концах России получали помощь духовную. Представляете, это святой, какой вообще силы святой. Вот вам и горы переставлять. Да, это уж... Так что все это, видите, как за чистоту жизни Господь дает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» епископ Выксунский и Павловский владыка Варнава. Вы знаете, наверное, владыка, что вот сейчас вот очень модно, да и не сейчас, это давно уже, по-моему, повелось, вот о чем-то просить высшие силы, Вселенную, там, космос. И люди не всегда о себе отдают отчет, что они конкретно хотят обратиться к Богу. И есть убеждение, что вот ты просишь, ты четко формулируешь, у тебя есть четкие планы, четкое желание, и вот чем горячее ты просишь, тем И все вроде как бы получается у этих людей. Вот Алла не случайно привела в пример вот семейную пару, которая, как мы считаем, правильно живет. Они верующие люди, они ходят на литургии, они молятся о появлении ребенка. И у них не получается.
Они, главное, живут со Христом, и да? Потому что все остальное уже
вторично. И живут
с
Богом, да. И казалось бы, уж кому как не им. И вы сказали, что это промысел Божий. Возможно. А здесь люди обращаются вот в космос, во Вселенную, к звездам. Вот хочу вот так вот сделать. И все у них выходит. Вот парадокс. Как вы можете это прокомментировать?
Ну, комментировать сложно, потому что, скажем, надо знать хорошо людей, да, которые, и знать, о чем они вообще просят и так далее. Вот, потому что...
Господь им дает по милости своей?
Ну, во-первых, Господь всем дает по милости, даже когда мы и не просим, бывает, дает, да. А во-вторых, может дать и не Господь. Может, так сказать, и злые силы тоже могут помогать, смотря что человек просит. Есть же ведь случаи...
Сурово.
Да, потому что есть случаи даже обращения к силам зла, да. То есть, смотря чего человек просит. Если он добра просит, это одно. Если он просит зла, то это другое. Тогда другие силы могут подключаться в этом смысле. Но опять же, если Бог это попускает, тоже, так сказать, это тоже очень важно.
А как разобраться, кто помог, какие силы?
По плодам.
По результатам.
Конечно, по результатам.
Ну вот, например, человек, там, не знаю, ну, искренне просит о квартире. Сложная, допустим, у кого-нибудь там жизненная ситуация, да, и, в общем, до конца не понимает, к каким силам обращается. Просит для хорошего, например, там, да, не знаю, рождается там третий ребенок, да, и нужно расширять жилплощадь.
Да, а комната, например, 30 метров, и живут они там шестером.
Для хорошего просят, да, потому что деткам нужно где-то как-то, вот там, отцовский инстинкт или материнский инстинкт. И потом вдруг и все получается, например, да, и квартира появляется. Ну и как понять, кто тут помог? То есть вроде бы дело хорошее, да, Господь, конечно, помог. А потом, не дай Бог, там что-нибудь случится. Тогда получается, что это не Бог помог. Вот как с этим разобраться-то?
Я знаю случаи такие, когда действительно помогал не Бог. Но, скажем, помощь приходила очень быстро. Ну, помощь в кавычках. Вот, потому что враг нашел спасение своими помощниками, клеветами, может только вредить человеку. Вот пример, пожалуйста, вам. Приходил, исповедовался ко мне один человек, когда я еще был священником, и говорил, не знаю, что делать. Вот прямо явно бесовские нападения на него. Он понял, он прозрел, он пришел на исповедь. Он, его просто мучают бесы. Мучают каким образом? И это кошмарные сны, они ему являются, так сказать. Они его постоянно... Он находится постоянно в состоянии такого внутреннего постоянного раздрая каких-то страхов или агрессии немотивированной. Например, он слышит какие-то... сигналы такие, навязчивые мысли, приказы кого-нибудь ударить, убить. А он за... Дело в том, что он попросил, что как получилось. Я говорю, а что, с чего у тебя все это началось? Давай порядочку, давай цепочку разматывать с самого начала. А когда-то он просто попросил у сатаны, чтобы ему быть чемпионом по единоборствам восточным.
А почему у сатаны, почему не у Бога?
Ну вот почему, я сейчас уже сказать не могу.
Нет, просто я вслух размышляю.
Он попросил у него, да, он попросил вот именно у него. Ну и что, и он очень быстро стал овладевать техникой, там и стал побеждать, там и так далее. А потом у него начались вот эти вещи. Он говорит, я иногда даже непроизвольно, то есть такой вот вид беснования, когда он непроизвольно начинал вот эти вот всякие движения.
Ну то есть Фауст такой, да, который договор заключил?
Да, получилось, да, он получилось так. И говорит, я сейчас страдаю от этого страшно, потому что я чувствую, что меня все затягивает в эту воронку черную, в эту инферном туда. Так вот страшно. Ну вот я ему как смог, в общем-то, помог, объяснил там ему все. И он, вот, ну, опять же, тоже промысел Божий. Да?
Владыка, а вам жутко вот не становится в таких ситуациях, когда вот человек приходит и, ну, действительно рассказывает эту историю, ну, так, у меня вообще мурашки так по спине.
У вас мурашки.
По спине.
У вас мурашки, а у нас благодать Божия, которая помогает все это дело нести. Потому что, на самом деле, по-человечески это невозможно и трудно. А, знаете, благодать священства, она в этом смысле очень помогает и все покрывает. А иначе это невозможно, на самом деле.
То есть помолились, засучили рукава и давай работать, да?
Да, да, потому что на самом деле без благодати Божией невозможно нести бремя. Это очень сложно.
Возвращаясь к нашему евангельскому чтению, да, смотрите, к той фразе про горы, которые мы можем передвинуть, если будем иметь веру, ну, как мы уже выяснили, да, тут не всегда есть наше желание, еще промысел Божий надо учитывать. Он может быть иным, не совпадающим
конечно
с нашими желаниями.
Поэтому, когда человек просит, нужно добавлять не как я, Господи, хочу, а как ты. Помните, как Спаситель? Господи, доминует меня чаша сия, если есть воля твоя, но не как хочу, как я, как ты. По-человечески умирать страшно. Страшно. Даже Богу-человеку страшно по-человечески. Но он понимал, что он должен исполнить волю Божию. Не как я хочу, а как ты. Вот это вот очень важно.
Вот опять же, вот тот самый момент доверия какого-то беспредельного
да,
Богу.
Совершенно
да,
верно,
фактически
да.
Как с каким-то добрым, хорошим родителем
да.
своим.
Поэтому, простите, вера, ведь она, понимаете, как у каждого, просто вот тоже важно понять, как у каждого человека есть мама и папа, да?
Угу.
Вот и вера тоже, она имеет, так можно сказать, и отца, и мать. Стремление к истине, к правде, поиск этой истины, любовь к истине, это, можно сказать, как путь разума, да, в поисках вот этой вот истины. Это можно назвать отцом, да, а матерью это можно назвать поиском смысла жизни, когда человек ищет то, что касается вот его жизни, его души. Он понимает, что то, что он в своей жизни видит, то, что доставляет ему радость, он понимает, что в этом есть некий предел. И за этим пределом уже наступает или равнодушие, или горечь какая-то наступает, послевкусие вот это, потому что это все перемешано с грехом. Ну, если взять вот эти вот страстные стихии, да, и человек опять же чувствует всегда пустоту, потому что наполниться душа может только Богом. Вот если есть этот у человека вот это вот рождение такой веры, когда он ищет и разумом, да, и душой ищет смысл, да, и находит его, и старается потом не потерять. Важно еще ведь не потерять веру, можно веру потерять. Почему я говорю, что важна жизнь, да, по вере, труд постоянный над собой. Тогда дар веры в нашей будет воскреваться в нас, и не это как бы пламя не погасит, особенно в наше очень сложное время.
Да, возвращаясь к цитате, да, просто здесь есть продолжение еще, да, после вот того, как речь идет о горе, которую мы можем передвинуть силой молитвы, да, здесь дальше еще говорится: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный просил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших». То есть получается, что момент прощения, он один из ключевых. Да? А, получается, что если там, например, я на кого-то в обиде, то у меня ничего не получится. Чтобы я там, каких бы прекрасных пожеланий для своих, не знаю, там, ближних, дальних, для разных людей, я там абсолютно бескорыстно у Бога не просила. То есть если я на кого-то в обиде, то ничего не получится. Да? Вот, это первый момент. А второй момент, почему в стык с вот этим высказыванием про гору, которое может двигаться по молитве человека, сразу идет эта история про прощение. Как это связано друг с другом?
Ну, это то, о чем мы говорили. Я говорил о чистоте жизни, да, и вот необходимые условия чистоты души – это как раз прощение. Дело в том, что подобное притягивается к подобному. Человек, нельзя забывать, что человек – это образ и подобие Божие. Так? Бог есть любовь и милость. Так? Когда мы прощаем, мы что? Мы тем самым милуем человека. Даже если он очень сильно виноват, а мы правы. Это вот самое трудное.
Нам всегда кажется, что мы всегда правы.
Да, но бывает даже мы чувствуем, что не правы, а все равно прощения просить как-то вот бывает. Даже и это бывает. И мы должны понимать, что если мы просим, мы милосердного Бога, Мы должны быть ему благодарны за то, что он нам прощает, и должны сами прощать. Тем самым мы соединяемся с этой божественной реальностью, с Богом, с его любовью, с его милосердием, и получаем, открываем свое сердце, открываем свою душу и получаем от Бога благодать. Понимаете?
Как вы думаете, сложнее прощать или просить прощения все-таки?
Да по-разному, мне кажется, тут сложно сказать.
Хороший вопрос.
Это, знаете, так вот сразу не скажешь, что легче, просить или просить прощения. В каких-то случаях, я думаю, что проще простить, в каких-то, наверное, сложнее прощения попросить. Особенно если это люди, которые облечены властью, например. Им сложнее просить прощения, особенно у тех, кто является
их подчиненными.
Это сложно, даже с точки зрения, даже не с духовной, может, точки зрения, да, а с, может быть, психологической, там, потому что все-таки это будет восприниматься как некое такое, снисхождение, почти что равносильно какому-то унижению, да, понимаете?
Вы слушаете программу «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова, и мы сегодня проводим «Светлый вечер» с епископом Выксунским и Павловским Нижегородской митрополии Владыкой Варнавой. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».